Бишкекте кечки саат 8 болду. Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Азаттык уналгысы 29 май жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта окуу жылы аяктап, мектептердин баарында акыркы коңгуроо кагылды. Азаттык плюс телеберүүсү бул ирет балдар үйүндө тарбияланган бүтүрүүчүлөрдүн тагдырына кайрылып көрдү.
Жакшам, жашаган жерим жок калды, жакшы иш таба албай койдум. Айла жок, бирден кызылып жашаганга туура келди. Эми көчөнү билесиңер да, көчөндө деген закон жөнгүлө да.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаева сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жүздөгөн мигранттар Жерортолук деңизинде дайынсыз жоголушту. Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча акыркы күндөрү Түндүк Африкадан чыккан 700 ашуун мигранттар чөгүп кеткен. Associated Press агенттигине Улуттар Уюмунун качкындар комиссариатынын өкүлү Карлотто Сами билдиргени боюнча өтүп бараткан аптада эле 3 кеме чөккөн. 25 май күнү кеме оодарылып 100 чамалуу киши дайынсыз жоголгон. 26 майда бортунда 670 кишиси бар кеме аңтарылган. 550 адам дайынсыз 104 киши куткарылып, 15 кишинин сөөгү табылган. 27 майда дагы бир кеме оодарылып, 135 киши куткарылган, 45 адамдын сөөгү табылган, калганы дайынсыз. Кадам жайда селге аккан бала изделүүдө. 3 жаштагы Элдар Жороевди издөөчүлөрү бүгүн кайра жанданды. Селге аккан баланы издөөгө өзгөчө кардалдар министрлигинен 83 куткаруучусу чыкты. Бул тууралуу кадам жайда түзүлгөн штабтан Азаттыкка билдиришти. 27 май күнү кечке жуук кадам жай Айдаркен жолунда таш аралашкан катуу сел жүрүп, Opel Frontier автоунаасы оодарылып кеткен. Ичинде 5 киши набыт болгон, алардын бири 2 жаштагы наристе. Дагы бир бала 3 жаштагы Элдар Жороев дайынсыз жок. 28 майдагы издөөчүлөрүндө баланын кийимдери табылган. 3 бала 6 жаштагы Зарип Бек Нурлан уулу куткарылган. Бул аралыкта селдин кесепеттерин аныктоо иштери уланууда. Райондун акимдин орун басары Жаныбек Исаковдун Азаттыкка билдиргени боюнча учурда селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүүдө.
Калыбына келтирүү иштери толук жүрүп атат азыр. Баланы издөө иши да жүрүп атат, службалар иштеп атат, МЧС иштеп атат, жолчулар иштешип ататтар, бүт барбыгы.
Маалыматтар боюнча 28 май күнү кечинде да катуу жааган өшүрдөн соң сел келип Жиделик айылындагы ички көпүрөнү агызып эки изим каргайды бузуп кеткен. 27 май күнү таш аралашкан сел аккан кадам жай Айдаркен жолун тазалоо иштери да жүрүп жатат. Жол автоунаалар чогулуп калган кезде убактылуу ачылууда. Кытай өкмөтү жасалма паспорт боюнча окуяны иликтөөгө алды. 98 жасалма кыргыз паспорттору боюнча маселе эки өлкөнүн ортосундагы келишимдердин негизинде чечилиши керектигин билдирген. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Хуа Чунин жергиликтүү журналисттер менен жолугушуусунда айтканын түрк маалымат булактары жазып чыкты. Хабарлер сайтынын маалыматына караганда Хуа Чунин жыйында 98 кытайлык уйгурлардын бошотулганын жана кылмышка шектелген 4 кыргыз жаранынын дагы эле камакта экенин айткан. Ал эми өткөн аптада Кытай элчиси Хонян Кю Анкарадагы кыргыз элчилигине окуя тиештүү бардык маалыматтар талап кылынган кайрылуу жасап эки тараптуу жолугушуу болуп өткөн эле. 17 майда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан Жиннага учуп жаткан маалда кыргызстандык паспорт менен 98 кытайлык уйгур кармалган болчу. Мамлекеттик каттоо кызматы бул документтердин чыныгы ээлери Кыргызстанда жашаарын жана уйгурлардан алынган паспорттор жасалма экенин билдирип келет. АКШда жол кырсыгына кабылган кыргызстандык каза болду. 24 майда Нью-Йорк штатындагы Бруклинде жол кырсыгына кабылган эки кыргызстандыктын бири 25-теги эр жигит Жуматаев эсине келе албай 28 май күнү эртең менен каза болду. Бул тууралуу Нью-Йорктогу кыргыздар маалымдашты. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги эр жигиттин ата энесине виза алуу иштерине көмөктөшүп, алар сүйүктү алып кетүү үчүн Бруклинге барышканы кабарланууда. Учурда АКШда кыргыздар тарабынан сүйүктү мекенине жеткирүү үчүн акчалай жардам чогултулуп жатат. Казакстандагы митингдерден соң 50 ашуун киши жоопко тартылды. Бул тууралуу казак прокурорунун кечиристер башкы прокурордун орун басары Андрей Кравченко жер реформасы боюнча өкмөттүк жыйында билдирди. Анын айтымында 21 майда ар кайсы шаарларда кармалган 51 киши административдик жоопко тартылган, кылмыш иши козголгон жок. 21 майда Казакстандын Астана, Алматы, Атырау, Чимкент жана башка шаарларында жердин чет элдерге сатылышына каршы митингге чыккан жарандар кармалган. Айрым маалыматтар боюнча учурда мыйзамсыз митинг уюштуруу деген айып менен 30 ашуун активисттер камакта отурушат. Орусия Кыргызстандан барган 18 тонна күрүчтү киргизбей койду. Жүктү казак орус чекарасынан ары өткөрбөй коюшкан. Кыргызстандык ишкерлердин Азаттыкка билдиргени боюнча күрүч салынган унаа Орусия Казакстан чекарасындагы Илецкий 1 чекара бекетинде кармалган. Орус тарап товардын сапатын тастаган документтер жоктугун негиз кылып күрүчтү кайра кайтарган. Ошондой эле товардын кайсы жерде кандай шартта өстүрүлгөнү, аны өстүрүүдө жана сактоодо колдонулган химикаттар, күрүчтүн курамында ГМОнун бар жоктугу тууралуу маалыматтар талап кылынган. Илецкий 1 чекара бекети жайгашкан Оренбург облустук бийлиги мындай маалыматтарсыз тамак аш азыктары сапатсыз деп саналып өлкөгө киргизилбесин билдирүүдө. Интерпол Бориснесовту өлтүргөн деген шектелген кишиге издөө салды. Интерполдун сайтындагы маалыматка караганда 29 жаштагы орусиялык теран Руслан Мухудинов Бориснесовтун өлүмүнө катышы бар жана ууга туучу куралды мыйзамсыз саткан деп айыпталууда. Орус оппозиционери Бориснесов Москванын борбордук күчөсүндө 27 февралда атылган ыйлага 4 ок тийип ошол жерден жан берген. Немцовтун өлүмү боюнча 5 киши кармалган. Орус тергөөсү Немцовтун өлүмү Чечен полициясынын мурдагы кызматкери Руслан Мухудиновдун буйрутмасы менен болгон деп эсептейт. Алемиянын жакындары Немцовтун өлүмүнө Чеченстандын башчы Рамзан Кадыровдун тиешеси бар деп санашат. 29 май Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн күнү. Буга байланыштуу салтанаттуу иш чара 27 майда улуттук филармонияда болуп өткөн. Майрамдык салтанатта коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров президенттин майрамдык куттуктоосун окуп, куралдуу күчтөрдүн ишинде өзгөчөлөнгөн 8 аскер кызматчысына сыйлык тапшырган. 29 май 1992 жылдан бери Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн күнү болуп белгиленип келүүдө. Түркияда улсу эл аралык Хазар поэзия фестивалі жыйынтыкталды. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн 27 акыны катышкан быйылкы майрам чыгыш акыны Алишер Навайнын чыгармачылыгына арналды. Иш чаранын алкагында акындар шаардын борбордук көчөсүндө жөө жүрүш жасап, жогорку окуу жайларда маданий борборлорду ыр окушту. Кыргызстандан барган акын Акбар Ыскулов жалгыздык деген ырын окуду.
Ал эки жалгыз, ким эки жалгыз, мен жалгыз, ал бул жалгыз. Чингиз да жалгыз, сен жалгыз. Атадан алтуу жаралсактагы жарандар ар башка келер жалгыздык деген жен жалгыз.
Фестивалга Кыргызстандын акындары Акбар Рыскулов, Карбалас Бакиров, Кожегелди Култегин, Атантай Акбаров, Жидигер Салаев, Зайырбек Ажиматов жана Алтынбек Исмаилов катышты. Хазар эл аралык поэзия майрамы 26 майдан 29 майга чейин Түркиянын эл азык шаарында болду.
Чоң рахмат. Алишер Навайны таануу жана изилдөө иштери Түркияда абдан жогорку деңгээлде өтөт, бул баарына маалым. Кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу Азаттык Чекит КЖ сайтынан кеңири окуп таба аласыздар. Азыр эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. Отузунчу майда туруксуз аба ырайы жана нөшөрлөп жааган жаандан улам тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Абанын талас ар өзөнчүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору болсо, Талас облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Баткен жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус ысык болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20, ал эми тоолуунарында болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Орто кала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп турат. Абанын түнкү температурасы 11-13, күндүз 25-27 градус ысык болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, 27 майда өлкөнүн бардык мектептеринде акыркы коңгуроо кагылып, миңдеген бүтүрүүчүлөр мектеп уясынан учушту. Бири бүтүрүү кечесин шаан шөкөтүн, экинчиси жогорку окуу жайды, келечек кесибин ойлонуп турган учуру. Азаттык плюс телеберүүсү бул ирет балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү жөнүндө кеп кылмакчы, берүүнүн ого даярдалган версиясын кесиптештерим Токтосун Шамбетов жана Айгерим Акылбекова сунуштайт.
Бүгүн өлкөнүн бардык мектептеринде дал ушундай акыркы коңгуроо кагылып, бүтүрүүчүлөр билим уясынан учушту.
Бири бүтүрүү кечесине шаан шөкөтмөлөнсө, экинчиси жогорку окуу жайды тандоо, келечектеги кесибин ойлонуп жаткан учуру.
Бирок кийим кечээ эмес, жогорку окуу жайды бери кой, мектепти бүткөндөн кийин кайда барам, кантип жашайм, тагдырым эмне болот деп ойлонгон бүтүрүүчүлөр дагы бар.
Булар балдар үйүн аяктагандан кийин өз кийнигин өзү кесиби көтөрө келет. Азаттык плюс бүгүн балдар үйүн бүтүрүүчүлөрү тууралуу кеп кылабыз. Эмесе алдыдагы жарым саатта бизден алыстабагыла.
Тынчтык мектеп курдаштарына акыркы жолу тамак жасап жатат. Менюда бүгүн ганфан экен.
Ар ким ар кайсысы мен бөлүп-бөлүп бөлмөчүп атам. Бирөө салат жасайт, бирөө биринчисин жасайт. Кай бирөө тигин болот. Кайсы сенчи? Кайсы салатты
жакшы жасайсыз? Хочется готовить, нравится, хочется. В будущем это пригодится?
Вообще-то это дело пацаны важно. Это мужская работа.
Сүйүктүү футбол командасынын формасы, он чакты кийим, кыскасы көчкөнгө буюм тайымы эбе кале даяр болгон.
Месси, Барселонадасыңбы?
Ооба. 15 жаштагы Тынчтык Баян Антоновкадагы балдар үйүнүн бүтүрүүчүсү. Мекеме 9-чу класска чейин билим берип, андан ары атайын келишим менен кесиптик лицей же колледждерге балдардын тандоосу менен которот. Бирок арине алардын ар бири жатакана, стипендия өңдүү керектүү шарттарды түзүп бербейт. Анын үстүнө бюджеттик орундар да саналуу.
Ошо бияктан бүткөндөн кийин 17-чи лицейге повар болуп тапшырайын деп атам. Анан уже документтерин чогултуп атам. Ошо анан ошол жакта окуп бүтсөм анан уже высшийга тапшырам деп ойлоп атам. Тамак жашоону жакшы деле жасам, бияктан уже 2 жыл катышып бүттүм да.
Тынчтык үч баланын кенжеси. Атасы бала кезинде каза таап, жалгыз бой эне, аргасыз уулун алгач Ысык Көлдөгү балдар үйүнө, кийин мынтип бул мекемеге которгон. Балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүн көбүнесе кай жакта кантип жашайм деген суроодон да өздөрүн балдарын үйүнөн деп тааныштыруу түшүлтөт. Бирок каарманыбыз мындай суроолорго көнүп бүткөн.
Биринчиден мындай кичине уялып коркуп мындай кичине эмес эткесиң, мындай өзүң башкача сезип кетесиң, анан уже көнүп калат экенсиң, көнүп калдым уже. Анткени бияктан өзүм окуп ушул жактан тарбияландым да, эмнеден коркоюн? Дайыма эле ошо үйүмө барганда суббота басып кирсең, жаңы балдар менен таанышкан сайын футбол ойнотуп айтышат да, каяктасың деп ушинтип айтам, Баян Антоновка сокутан детский домдон болом деп айтам, анан деп эчтеке дебейт, нормально.
Каарманын балалыгын балдар үйүнөн өткөргөнүнө энесин күнөөлөбөйт. Тескерисинче, тандаган кесибинен пайдасын көрүп, жалгыз бой энесине жардам берүүнү тилек кылат.
Бирок калсаң үйдө ким тамак
жейт? Мен эмне иштейм да эми?
Өзү жасайбы?
Ооба. Эми тамак жасаганы билген кызды алам го.
Келечекте чет өлкөдө билим алууну кыялданган Фатима кытай тилин өз алдынча үйрөнүүдө. Бош убакыт табыла калса эле кытай сөздөрүн жаттоого киришет.
Свободное время я учу китайский, но мне это нравится.
Мен бош учурумда кытай тилин үйрөнөм. Бул мага жагат. Ошондой эле кытайга баргым келет. Азыр иероглифтерди үйрөнө элекмин, бирок сөздөрдү жаттап атам.
Я только вот словарь, разговорную речь я изучаю.
Балдар үйүндө кытай тили мугалими жок. Тил үйрөнүү эрежелерин китептерден окуп, сөздөрдүн туура айтылышын интернеттен издейт.
Ну, еще в интернете там смотрю.
Мен сөздөрдүн туура айтылышын интернеттен көрөм. Себеби басымды туура койгонду билиш керек. Бир тамгадан сөздүн мааниси өзгөрүп келет.
И вот это нужно учитывать.
17 жаштагы Фатима Федотова Баян Антоновка балдар үйүнүн бүтүрүүчүсү. Бул жактагы балдардын көпчүлүгүндө эле ал өткөн тагдырын эстегиси айткысы келген жок. Фатима балдар үйүнө 7-8 жашында келген экен. Анын жакын деп саналган адамдары, достору ушул жакта. Быйыл Фатиманын уядан учууга мезгили келип жетти.
Я не боюсь выпускаться, здесь нас хорошо же воспитали, дали.
Мен бул жактан кеткенден коркпойм, себеби бул жактан бизди турмушка даярдап үйрөтүшкөн. Максатты туура коюп, ага жетүүнү билебиз.
Помогли поставить цели, и вот мы поступили туда.
Деп сыртынан билгизбегени менен балалык боёо сезиминде келечектеги тагдырына сана аркап тургандай. Анын дагы себеби бар.
Ну, общество нас трудно воспринимает, они когда узнают, что мы с детского дома, сразу не такими взглядами.
Коомчулук бизди анча жакшы кабыл албайт. Балдар үйүнүн экендигин билгенден кийин көз караштар да өзгөрөт. Менин тааныштарым бар. Алар менен жүргөндө достор менен таанышабыз да. Мен балдар үйүнүн экенимди жашырбайм. Алар уга арзамат башкача болушат. Эмнеге экенин түшүнбөйм. Балким алар балдар үйүндөгүлөр жаман деп ойлошот окшойт. Сен балдар үйүндөн башкабы, айырмасы жок. Биз баарыбыз бирдейбиз да.
То, что они плохие дети, да? Это не зависит же от того, что ты детдомовский или не детдомовский. Это зависит от самого человека.
Бул Баян Антоновка балдар үйүндө жалпы 7 жаштан 15 жашка чейин 105 бала тарбияланат. Быйыл бул жактан 13 бүтүрүүчү бүткөн турат. Алар дагы Фатимадай бийик максаттарды коюп, мыкты жогорку окуу жайларга тапшырууну кыялданганы менен кесиптик лицейлерди гана тандашкан. Бүтүрүүчүлөр балдар үйүнөн чыккыча, тарбиячылар ар кимдин шыгына жараша тикмечи, ашпозчу, куруучу кесиптерин үйрөтүп, ушул багыттарды тандоого үндөшөт. Өлкөдөгү мындай балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүн кабыл алууга, саналуу гана окуу жайлары менен келишим бар. Андыктан көпчүлүгү жатаканасы, анан бир аз стипендиясы бар кесиптик лицейлерге гана тапшыра алышат.
Тыйган күнү, классика кийими, линседеги жумуш, юрист болом деген Кристина бир учурда келечегин ушин төлөстөткөн. Эми бул куялдар суулук салонундагы маникюр кызматын алмашты.
Под вопросом все стояло, как бы взрослая жизнь, страх был.
Балдар үйүн аяктайбыз. Башка жакка кетем дегенден баштап коркуу сезимдери болуп жатты. Кайда барам, кантем, кайсыл жакка жашайм деп жүрдүм. Башында өзүм жалгыз жашап баштаганда уулу тамак жасагандан кыйналчумун. Анткени даяр тамак таза кийимге көнүп калганбыз. Окууга тапшыра албарымды билгенден кийин жок дегенде жумуш орношсом экен деп тилеп жаттым. Биздин балдар үйүндө иштеген социалдык кызматкер курбусу аркылуу бул салон орноштурду. Окуу акысын акча алышкан жок. Керек шаймандарды демөөчүлөр алып беришти.
Желание было.
Кристина Бишкектеги Светлый путь балдар үйүнүн бүтүрүүчүсү. Жылына бул балдар үйүн 10 чукул бала аяктайт.
Мы остались без отца, и наша мать...
Атам 2008 жылы каза болгон. Бул окуядан кийин мени дароо балдар үйүнө алып кетишкен. Андан көп өтпөй эле апам каза тапты. Сиңдим экөөбүз абдан кыйналдык. Мен атам менен унаак элем. Эптеп балдар үйүнө көнүп калганда, ал жакты бүтүрүп чоң жашоого аттандык. Башында балдар үйүнүн бүтүрүүчүсүмүн деп айткандан жалтанчумун. Мен үчүн бул уят эле. Бирок кесиптештерим жакшы эле кабыл алышты.
Те люди, которые... В детском доме были, они стали как родные, то есть нам помогали.
Мекеме алардын дээрлик баарын жумуш менен камсыздай албаса да, айрымдарын мынтип тааныш билиш менен болсо да жумуш орноштурат.
Обязательно мониторим, обязательно узнаем и звоним, и спрашиваем, и все.
Мен көп жылдан бери тарбиячы болуп иштейм. Бул аралыкта бир канча балдарды турмушка даярдадым. Алар балдар үйүнөн чыккандан тарта кийинки жашоосунда билгенге аракет кылабыз. Ар кимдин жашоосу ар кандай болот. Мамиле куруп, үйлөнөрдө да бизге кайрылышат. Мисалы кече Руслан деген окуучумдун сүйлөшкөн кызы менен тааныштым. Мага жакты. Эми анын ата-энеси менен таанышып, үйлөнүү тою туурасында сөз кылабыз.
Познакомил, вот уже осень свадьба будет.
Өз алдынча жумуш таппай, коо менен аралаша албаганы кайрадан балдар үйүнө келип иштешет. Светлый путь балдар үйүндө ушул тапта 50 ашык бала тарбияланат. Мындагы чач-тарач, дене тарбия сабактарын мекеменин бүтүрүүчүлөрү окутушат.
Когда ты шьёшь, ты их должен отталкивать. Тянуть, как они тянутся, отталкивать.
Балдарга тегүүдөн сабак берген Наталья 10 жыл мурун бул окуу жайды аяктап келген. Башында башка бүтүрүүчүлөрдөй эле бир топ урунуп беринип, кыйынчылыкка тушугат. Кийин кайра өз үйүнө айланган балдар үйүнө иштеп калат. Бирок тилекке каршы бардык эле бүтүрүүчүлөр жардам сурап кайрылбайт. Айрымдарынын коом менен аралашышы кыйын болот. Мындан улам адистер бүтүрүүчүлөрдү адаптациялоочу атайын мамлекеттик программа керектигин айтышат.
В свою очередь сейчас пишу программу на реабилитацию, чтобы дети находились, адаптировались и после выхода.
Мен азыр балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнүн реабилитация кылуу туурасында программа жазып жатам. Себеби балдарды бүттү деп чыгарып коюп тим болбой, аларды өз алдынча жашоо эмгекке тарбиялаш керек. А бизде балдар үйлөрүнө келип майрам сайын белек бечектерин беришет да андан ары унутушат. Мында сырткары мүмкүнчүлүк шыгы бар балдарды университеттерге окутуш керек. Тилекке каршы окуу жайлардын көпчүлүгү биздин балдарды алышпайт.
Наших детей берут, но не всех.
Кечки саат 8. Эки кабаттуу 30 ашык бөлмөдөн турган жатаканага жаштардын бири окуудан, экинчиси жумуштан келатканын көрөсүң.
Да, вот здесь я вот живу. Да, все выпускники детских.
Можно
вам? Да, проходите.
Кристина бир тууган сиңдиси, курбу кызы үчөө ушул 10 чарчы метрге жетпеген бөлмөдө жашашат. Үч керебет араң баткан бул бөлмөнү да кезекке туруп алуу оңойго турган эмес. Анан да социалдык жатаканадагы бул бөлмөлөр бүтүрүүчүлөргө убактылуу эле берилет.
Как я попала в социальное общежитие, я вспомнила то, что вот у меня был крестный отец, мы туда поехали. Вот, он сказал,
2014 жылы Каравалтага барып, коңшуларыбыздан өзүбүздүн үйүбүз бар экенин билдик. Жактоочу жалдап сотко кайрылдык. 2 жылдан ашык сотко чуркадык. Шаардан Каравалтага күнүгө барып келчүбүз. Тигил тарап келбей койчу. Бирок акыры жеңиш биз тарапта болду.
Благодаря вот нашему адвокату Эркин Блековичу мы вот это все дело решили.
Кристина 3 жыл мурда Каравалтада атасынан калган үйү бар экендигин билген. Бирок айтымында анда жашаган ижарачылар турак жайды мыйзамсыз эле өзүнөткөрүп алышкан. Бир туугандар 2 жылдан ашык өз укуктары үчүн күрөшүп атып, сот аркылуу менчикти кайтарып алышты. Эми күзүндө ал жакка көчүп кетебиз деп кудуңдап турушат.
Я могу послушать человека, но
менин мүнөзүм түнт, жоошмун. Башкалардын айткан сөзүн угам. Жаман жолго түшпө, аны кылба дешсе кылчу эмесмин.
Бирок мени менен бирге бүткөн бүтүрүүчүлөр ар кимиси ар кандай жол менен жашоосун улантты. Биринин балдары бар, дагы бири тандаган жолунун айынан көз өтүп кетти. Айрымдары кылмыштуулук, кыскасы туура эмес жолду тандашты. А мен болсо баарына ыраазымын. Мени колдоп жардам берген адамдарга жолукканыма кубанам. Кыскасы мага жашоомдо ийгилик жылмайып келет.
И поддержка была, в общем, мне повезло. Я считаю, что у меня прям везение по жизни.
Башынан өткөн оор тагдыр, кыйынчылык сыноолорго карабай каарманыбыз жашоодо утулгандан утканым көп. Башка балдар үйүнүн тарбиялануучуларына караганда мен жолду болдум деп азыркы жашоосуна каниет кылат.
Жашкы статья менен соттолгом наркотик менен байланыштуу болчу. Биринчи жолу сот болгон үчүн жумшагыраак наказание беришти, срок азыраак. Баш аягы 3 жыл отурдум. Эми мындай бирок случайно эле аралашып калынам десем эле болот. Мен бирөөлөргө жардам бергем да анан алар мени пайдаланып подстава деп кетиштир. Өзүм эле тааныштарым ушу сатып подстава болуп кетишти.
Мурат балдар үйүнө 2 жашында келгендиктен ата энеси жөнүндө эч нерсе билбей калган. Ал жактан 9 класска чейин окуп аяктаган соң кесиптик лицейлердин бирине тапшырган. Жатаканасы, тамагы бар лицейдеги 3 жыл көз ачып жумганча өтөт. Анан жашоосунун чылбырын өз колуна алып, Мурат шериктери менен кошо тамак табуунун оңой жолун тандашкан. Оңой оокаттын кесепети темир тор арты менен аяктарын аңдаган эмес.
Биздикинде интернатты бүткөндөн кийин эми аякка чоочун киши окуп аткансың да. Ушунча жыл окуттук, бактык, тарбияладык. Эми мындан ары өзүң жашап, өзүңдү өзүң бак деп кое беришет. Колледжге окутат. Колледжди бүткөндөн кийин же акчам, же жашаган жерим жок калды. Жакшы иш таба албай койдум. Жумуш. Айла жок бирдемке кылып жашаганга туура келди. Эми көчөнү билесиңер да, көчөдө деген жунглин закон жунгли да. Сен кыймылдабасаң, орусча айтканда хочешь жить, умей вертеться дейт. Сен кыймылдабасаң ачка каласың да. Эмне гана кылган жокпуз сен? Урдадык, тонодук. Бирок эми мунун баары айла жоктон да. Ачка калбаш үчүн айла жок, ушундайларды жазачубуз.
Балдар арасында чоңдору кичүүлөрүнө алдуусу алсызына үстөмдүк кылган криминалдык тымызын тарбия болгонун жашырбайт.
Көптөр айтпайт, бирок интернаттарда делечи, детдомдордо, дедовщина бар да. Эми могу чоңдор кичинекейлерине чоң чыгат, кыйнап кээде жиберет, барып уурдап кел, антип кел, мынтип кел, тоноп кел депчи. Анан көнүп кетесиң, биринчи кыйналасың, анан оңой акчага оңой күн өткөнсүң да. Урдап келген, оңой акча, оңой тамак. Эми бала кезде, кичинекей кезде анын жазасы болорун, жашооңо жаман таасир кыларын түшүнбөйсүң да, билбейсиң. Рисковать этип жашайсың, жашооңду тоолуп келге саласың. Эми терет нече болот да, эми детдомдон чыккандан кийин жоото турган эчтекең жок да. Ошон үчүн смело любой кылмышка барасың, коркпойсуң да. Ансыз деле бала кезиңден баштап жашоого таарынып, эч кимге керегим жок болсо, анан кийин ушундай жол менен кетесиң да. А так жашооңдо жолдо мындай жардам берип, жөлөп, мындай жол көрсөткөн, совет берген бирөөлөр керек да. А сен ошо жол көрсөткөн, жардам бергендериң болсо, ошо криминалдагы братандарың, старшийлер болуп калат да. Алар сага мындай поддержка берсе, анан мен жолум ушул турбайбы деп ошолорду эрчегенге аракет кыласың. Анан алар өздөрү дагы сени керек учурда коргоп алабыз, поддержка беребиз деп өздөрүнө тартканга аракет кылышат да.
Айтып жаткан кылмыш жолу аны түрмөгө алып барды. Эми Мурат кылгандарына өкүнгөндөй улутунуп, жаңы жашоо баштаганы кадам таштадым деп ишендирет. Ринат балдар үйүнөн качып, көчө балдарына кошулганда болгону 10 жашта болчу. Балдар үйүнөн кайра-кайра качып, оорлук менен милициянын колуна далай жолушат. Акыры мыйзам бузган балдардын атайын интернатына түшөт. Ал көчөдөгү жоруктары жакшылыкка алып барбастыгын эрте түшүнгөнүнө сүйүнөт. Бирок интернатта аяктаган соң коомго аралашып жашоо кыйын болгонун айтууда.
Ты не хочешь этого.
ты боишься этого. Ты боишься этого не потому, что... не потому, что не готов к этому, а потому, что ты не знаешь, как правильно сделать это. Нас учили о том, что нужно работать, нужно стараться, там, просыпаться пораньше, дисциплина нужна, там, как найти работу. Да. Нас этому никто не обучил. И поэтому ты вроде бы готов, но при этом ты видишь перед собой пропасть. А когда у тебя негде жить, нет поддержки со стороны, просто это пугает тебя. Ты боишься, потому что у тебя нет ни документов, ни родственников, ни работы, ни жилья. И ты выходишь как... просто в пустыню вышел. И вот попытайся выжить.
Орто билим алгандан кийин балдар үйүндө тарбияланган улан кыздар өз алдынча кетүүгө мажбур. Бирок алардын көпчүлүгү буга даяр эмес. Адистердин белгилешинче, алардын арасында жашоодон оордун таба албай калгандары көп. Маселен, 2013 жылы биздин добуш коомдук фонду изилдөө жүргүзүп, Сойкулук менен алектенген 118 кыз менен сүйлөшүп көрүшкөндө, алардын 74'ü балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү болуп чыккан.
Айнура Ормонова, биздин добуш коомдук фондунун жетекчиси.
Алар өзүндө үй бүлө моделин көргөн эмес, ал эми эмгекти жаза катарга алдашчу. Маселен, бүгүн тентек кылсаң, 3 күн дараткана жүйсүң дегендей болчу да. Алар балдар үйүнөн чыкканда эмгекке жөндөмү жок. Дароо коомго аралашууну жакшы билишпейт. Үй бүлө курса, атанын милдетин, апанын милдетин билишпейт.
Папа должен себя вести. И поэтому ребятки выходят вот без этих навыков.
Өлкө боюнча жылына болжол менен 100 ашык балдар үйүнүн 400-500 бүтүрүүчү чыгат. Алардын кийинки келечегине кызыккан, алар менен иш алып барган бейөкмөт уюмдар саналуу гана. Биздин добуш коомдук фондунун жетекчиси Айнура Ормонова өлкөдө бүтүрүүчүлөрдүн көйгөйү курч бойдон калууда дейт.
На сегодняшний день выпускники, конечно, в таком плачевном.
Бүгүнкү күндө бүтүрүүчүлөрдүн маселеси аябай өкүнүчтүү абалда. Жашаган жери жок, мамлекеттин системалуу жардам берүү программасы да жок. Алар өз көйгөйлөрү менен өздөрү гана калып жатат. Мунун баары кайра башка көйгөйдү жаратат. Балдар үйүнүн бүтүрүүчүсү начар турмуштан балдарын кайра интернатка таштайт. Ошентип маселе кайталана берет.
То есть выпускница детского дома рожает ребенка, потом опять же отдает его в детский дом. То есть вот это все повторяется.
Бойго жеткен жетим балдардын кийинки жашоосун мамлекет системалуу түрдө камкордук алышы керек. Учурда жеткиликтүү турак жай 2015-2020 программасынын алкагында балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөр үчүн үй берүү маселеси каралууда.
Эти ребята, они очень стойкие, потому что они пережили, очень много.
Бул балдар жашоодо көптү көргөн, турмушка бышкандар. Болгон учурунда жакшы жардам берип коюш керек. Алар балдар үйүнөн чыгып жатканда туура жол көрсөтүп, бир аз жардам берсек, өз жолун таап кетишет.
Свою дорогу найдет. Просто этим надо заниматься.
Сос балдар айылдары 1999 жылы иштей баштаган. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактарынан 4 жаштан жогорку 142 бала тарбияланууда. Алар 14 үй бүлөлүк тамда жашайт. Мындай үйлөрдүн биринде 19 жаштагы Назиктин да бала чагы өткөн.
Кандай сезимдер болду?
Жакшы. Аябай жакшы. Көрүп кубандык.
Бул жактын өзгөчөлүгү ар бир мээрим да э кичинекей үй бүлөдө экен. Бири үй бүлө сыяктуу бир жагдайда сөз окшосуң.
Ооба. Бул жакта апаң болот, үй бүлөң болот, жаңы байке эжелериңди чабасың.
Канча адам кетет?
8. Бүйүдө 8 жан жашка, 8-7 ар ким болгондо.
Сен азыр эми чоңоюп кетпедиңби? Демек сенин ордуңа сен сыяктуулардын ордуна да башка балдар келген экен.
Ооба, жаңы балдар келди. Кичинекей кыз.
Сен кирип таанышып алгын да, көрөт эбиз. Апаңды таң калтырабыз бы ошондо азыр?
Алло,
здравствуйте.
Балдарды тарбиялоодо сос апа жана үй бүлөлүк жардамчы иш алып барат.
Үстүндө 4 спальный.
4 спальный. Жакта зал.
Кадырман угармандар, Азаттык Плюс телеберүүсүнүн толук версиясын биздин интернет сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн аяктады. Студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуздар.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте,
Уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать последние процессы во внешней политике Кыргызстана. И гости сегодняшней нашей программы Широдил Бактыгулов, руководитель автономного проекта «Центральноазиатское сотрудничество», и Денис Бердаков, политолог. А передачу из бишкекской студии «Затыка» веду я, Болот Колбаев. Первый вопрос я задам вам, господин Бактыгулов. Действительно ли во внешней политике Кыргызстана что-то меняется? Потому что в СМИ появляются разные публикации, высказываются разные мнения, что отношения с Россией испорчены, отношения с Турцией испорчены. Чего уж там говорить о США. Действительно ли какие-то вот такие вот процессы сейчас происходят с Кыргызстаном?
На самом деле нет. Это только внешний флёр, который говорит о том, что происходят какие-то изменения во внешней политике, причем негативного уровня. На самом деле ничего подобного не происходит. Напомним, что Кыргызская республика является суверенным государством, а не субъектом Российской Федерации, провинции Турции, Китая или другой какой-либо страны. И, соответственно, да, будучи руководителем страны из Бишкека, намного лучше видны те процессы, которые происходят в Кыргызстане, а не находясь, например, в кабинетах в Москве, в Вашингтоне, либо в Анкаре. Вот. И, соответственно, да, мы когда смотрим, мы прекрасно видим, что и наши стратегические партнеры, как Российская Федерация, как Турция, как США и так далее, другие страны, в принципе, в последнее время придерживаются прагматичной политики, политики прагматизма, которая, в принципе, означает максимальный учет интересов собственных стран. И в этой связи та политика, которая проводится Кыргызстаном, она достаточно взвешенная, нейтральная, но те посылы, которые идут из Кремля, из Анкары, из США, они говорят о том, что, ну, видите, вот средств не хватает, да, чтобы Кыргызстан слепо следовал фарватере той политики, которая выгодна одному какому-либо государству. Вот. И, соответственно, остается только через средства массовой информации оказывать морально-психологическое давление на политическую элиту страны.
Что, спасибо вам. Кстати, нашим радиослушателям я напомню, что Денис Бердаков выходит на связь с нашей студией по телефону. Денис, вот действительно ли это какой-то дым без огня, скажем, вот эти вот дискуссии по поводу изменения во внешней политике?
Скажем так, последние несколько месяцев Бишкек, Алмазбек Атамбаев очень активно проводит внешнеполитические интервенции, ну, словесные, конечно, в основном. И может сложиться мнение, что Кыргызстан разругался и с Россией, и с США, и с Турцией. Но, как уже верно подметили, это скорее более, скажем, независимая многовекторная политика, которая сейчас проводится. Она очень сложная, ее очень сложно проводить. Так или иначе, конечно, есть огромное количество интересов у всех стран, и даже не только вышеперечисленных, но еще и Китай, и Иран сейчас активно, и Казахстан. В силу того, что кризис и денег у всех мало, а экономическая ситуация в Кыргызстане очень сложная, поэтому внешняя политика Кыргызстана сейчас будет напоминать такую вот лодку на океанском шторме.
Все-таки сейчас мы переходим действительно многовекторной политике, да, или все-таки какой-то вот перекос есть?
Вы знаете, есть старое такое заблуждение, все считают, что многовекторная политика – это вот нечто сверхъестественное. На самом деле это всего лишь один из инструментов внешнеполитической деятельности. Вот это первый факт. Второй факт – мы сейчас становимся свидетелями того, что отношения, например, между США и Российской Федерацией и союзниками США в Западной Европе, ну, испорчены окончательно, да, имеется в виду режим санкций. Здесь мы напомним, вспомним слова, например, Хиллари Клинтон в бытность ее государственным секретарем США. Она заявила о том, что мы сейчас изучаем процессы интеграции на постсоветском пространстве, и, в принципе, она видела о том, что идет ресоветизация под флагом России и так далее. И было заявлено о том, что, кстати, в интервью газете «Гардиан», да, это было в декабре 2009 года, и было заявлено о том, что мы сейчас изучаем, это я цитирую, мы сейчас изучаем возможности для приостановления или замедления тех процессов, которые сейчас идут. А речь шла о том, как раз-таки, о таможенном союзе и о ЕАЭС, Евразийском экономическом союзе. И вот та риторика, которая была задана в 2009 году, она прослеживается и по сегодняшний день. Напомним, что тоже один из высокопоставленных чиновников Госдепа США в 2015 году заявил о том, что мы прекрасно понимаем, что режим санкций, введенный против Российской Федерации, бьет и по ее союзникам, но с этим мы ничего не можем поделать. И, соответственно, те сложности, которые есть, и то противостояние, которое идет между, ну, в данном случае, между Россией и США, сказывается и на нас. Так как каждый хочет заручиться поддержкой. Да? Я напомню, что у Кыргызстана установлены дипломатические отношения порядка 70 стран мира, и где-то порядка более 160 стран признали суверенитет Кыргызстана. Да? То есть это достаточно, скажем так, мы имеем самостоятельный голос в Организации Объединенных Наций и так далее. Соответственно, каждый голос, несмотря от того, это большая или маленькая страна, в ООН, каждая страна имеет один голос. Пусть это будет миллиардный Китай или, скажем так, 7-миллионный Кыргызстан. И у них один голос, и у нас один голос на Генассамблее. Поэтому, да, война, борьба идет не только за голоса Кыргызстана, кыргызстанцев, но противостояние идет по всей линии. И, соответственно, ну, даже те заявления, которые были озвучены президентом страны и министром иностранных дел Кыргызской республики, это реакция на те процессы, которые происходят. Это реагирование на то, как меняется общественное мнение и в США, и в России, и в Казахстане, и в Китае. Ну, в отношении Китая здесь, конечно, ситуация несколько особая, да, там такого явного противостояния нет. Наоборот, на прошлой неделе министр иностранных дел Китайской Народной Республики заявил о том, что Китай готов поддерживать суверенитет и независимость стран Центральной Азии, в том числе и Кыргызстана. Это было заявлено здесь, в Бишкеке.
Господин Бердаков, наш второй участник дискуссии упомянул Китай, да, но, в принципе, с Китаем отношения, они были всегда теплыми, да?
Да,
вот вы до этого, отвечая на предыдущий вопрос, упомянули об Иране. Действительно ли вот как-то сейчас активизируется, выходит на другой уровень отношения с исламским государством Иран?
А скажем так, после того, как с Ирана сняли санкции, он получил доступ к ряду своих финансовых активов. И в целом, учитывая обстановку, которая происходит рядом с Ираном, это и война в Сирии, это и довольно сложные отношения с Турцией. Иран активизировал свою, ну, внешнюю такую геополитическую активность. Если, скажем, раньше мы в Кыргызстане не слышали о каких-либо проиранских заявлениях, проиранском, не знаю, лобби, то сейчас оно активно появляется. Заходит иранское информационное агентство ФАС, в Кыргызстан зашло. Появляются академические обмены. С экономикой пока хуже, потому что, скажем так, устремление есть, но экономически не получается наладить серьезное пока взаимодействие. В отличие, скажем, между, ну, если сравнить Казахстан и Иран, там, да, там уже обмены и злаковыми культурами, и мясо, то есть там контракты на миллионы долларов уже заработали. У нас пока сложнее, но в ближайший год-два, думаю, заработать, не в таком, конечно, объеме, но, в принципе, Иран вышел на такую, скажем, не на глобальную игру в Центральной Азии, но на региональную точно.
Но здесь надо все-таки учитывать, что действительно коллега подчеркнул важность санкций. Но здесь есть нюанс. В отношении Ирана действовали санкции ООН. И, в принципе, все члены стран ООН придерживались санкций, в общем-то, и не стремились устанавливать более теплые дружественные отношения или какие-либо отношения сотрудничества с Ираном. Да, это могли позволить только крупные страны, как, например, Россия, Китай, будучи членами Совета Безопасности ООН. А вот санкции в отношении России все-таки введены странами США и ряд стран Западной Европы, и все, да. Вот. И, соответственно, да, снятие санкций ООН, вернее, ослабление ряда санкций ООН, там не все санкции сняты, оно привело к тому, что Иран открыл двери к сотрудничеству, и, в принципе, все готовы с ним работать. И вот сейчас рассматривается вопрос участия Ирана в Шанхайской организации сотрудничества, да, и, возможно, на саммите глав государств ШОС, который состоится летом этого года в Ташкенте, возможно, этому процессу будет дан старт. Вот. И это будет означать как раз-таки включение Ирана уже в более тесную кооперацию уже со странами Центральной Азии, в первую очередь через вот этот китайский проект, китайскую инициативу, экономический путь «Шелка пути», да, то есть один путь, одна экономика.
Кстати, о саммите ШОС президент в одном из своих заявлений сказал, что вопрос еще не решен. поедет он туда или нет. Вот как вообще вот такое отношение к саммиту может отразиться на отношениях не только с Узбекистаном, да, который принимает этот саммит, но и вообще с другими странами организации?
Ну, здесь должны быть весомые причины для того, чтобы не участвовать, да. Например, угроза личной безопасности и так далее. Саммит – это наивысшая форма встреч, которые существуют в международной практике, на ней участвуют только главы государств. Никакой ИО, вице-президент, премьер-министр не может быть там. То есть речь идет о первых лицах государств, о первых лицах стран, участниц ШОС. И здесь все-таки надо более серьезно, более взвешенно относиться к вопросу участия в саммите. Ведь, например, если мы возьмем председателя Китая Си Цзиньпиня и тех председателей Китая, которые были до Си Цзиньпиня, они, не стесняясь, приезжали в маленький Кыргызстан, да? Вот, то есть там, помните, у нас было вот одно время 5 миллионов населения, недавно стало 6 миллионов, и, соответственно, они приезжали. Вот, и Ислам Абдуганиевич Каримов, президент Узбекистана, также посещал Кыргызстан и с государственными визитами участвовал в саммитах ШОС в прошлом, позапрошлом, в прошлых саммитах ШОС, которые проходили в Кыргызстане, несмотря на то, что между Кыргызстаном и Узбекистаном существуют достаточно, скажем так, сложные отношения. Но это не означает, что если есть какие-то сложные отношения между некоторыми людьми, нельзя переносить, проецировать все это на целую страну. Да? Вот. И, соответственно, здесь уже надо чувствовать не как я человек с именем, отчеством, фамилией. А здесь все-таки надо смотреть, что как кыргызстанец, как представитель страны, как представитель государства. И с этой точки зрения надо быть государственником. И мне кажется, надо принимать участие в таких мероприятиях, тем более это дает возможность на площадках ШОС обсуждать вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном. Если не получается у нас напрямую общаться, давайте использовать такие площадки для того, чтобы общаться на этих полях, да, на полях таких конференций. Это хорошая возможность.
Хорошо, спасибо. Денис?
Да.
Вот в прошлом году Кыргызстан разорвал соглашение США о сотрудничестве. Вот прошло уже 10 месяцев. Вы, я насколько знаю, интересуетесь, да, вопросами о сотрудничестве Кыргызстана с США. Вот как отразилось вот это вот событие на отношениях? Сейчас уже можно, наверное, какие-то выводы делать спустя такое время.
Да, все время уже пошло. Как показывает в целом динамика, какие-то дипломатические отношения, обмен теми же самыми парламентариями, он не прекратился, вполне идет. Диалог даже, нельзя сказать, что он сужается, и помощники госсекретаря вот недавно в апреле приезжали, вели здесь весьма плодотворную дискуссию и обсуждение по проекту 5+1, то есть 5 стран Центральной плюс США. По тому, насколько это ударило, да, есть, скажем, ослабление проектов USAID по оказанию гуманитарной помощи, это там борьба с малярией, еще какие-то проекты. По ряду проектов там что-то заморожено. Но в целом USAID довольно гибко перестроился, какие-то средства были направлены через фонд Сороса, через другие проекты. И, ну, не столь, примерно там в районе третьей, четверти средств, конечно, уже меньше поступит по гуманитарке, точнее, просто больше в налоги уйдет. Но в целом сам статус отношений, он так и остался, он не стал хуже, о чем многие говорят, что там теперь никаких отношений нет, отношения сохранились, но весьма на неплохом уровне. Просто это была реакция на заявление Госдепартамента США по Аскарову. И как мы видим, за последние там даже 4-5 лет, в принципе, администрация Мамбека Шарашевича, она очень так вот жестко реагирует на попытки что России, что США, что других стран, или иначе влиять на внутреннюю политику. То есть все это в одном русле движется. То есть не стоит говорить, что прошел какой-то разрыв, это была одна из таких, скажем, точек, это четко обозначало их Кыргызстана.
Да, но вот здесь надо добавить, и Денис об этом совершенно правильно тоже говорит, соглашение – это не есть равносильно разрыву дипломатических отношений. Тем более, если внимательный радиослушатель найдет время и вчитается в текст соглашения, то он увидит, что в первую очередь речь идет о регулировании льготных тарифных режимов для сотрудников технических проектов и так далее. Но опять-таки все это регулируется Венскими конвенциями, которые существуют на сегодняшний день, которыми руководствуется Министерство иностранных дел Кыргызской Республики в том числе. И, скажем так, Госдепартамент США также в отношении кыргызских дипломатов пользуется как раз-таки Венскими конвенциями. Вот. А в данном случае, да, Кыргызская республика в одностороннем порядке предоставляла ряд преференций сотрудникам проектов, реализуемых из средств бюджета Госдепа. Но напомню, что опять-таки на финансовый 2016 год, ну, финансовый год начинается 1 сентября по 31 августа в США, Кыргызстану выделено по статье, ну, здесь опять-таки она немножко уже политизирована на сегодняшний день, она идет как снижение воздействия российской пропаганды, да, в странах Центральной Азии, и Кыргызстану на этот год выделена рекордная сумма, это более 41,5 миллиона долларов США. На следующий год, опять-таки в феврале этого года, президент США Барак Обама в своем бюджетном послании Конгрессу США, но там, видите, опять идет под соусом снижение российской агрессии, будут опять же выделяться весомые суммы. И в первую очередь это речь идет о том, что будут поддерживать средства массовой информации, правозащитные организации, а также построение системы добросовестного управления. Но касательно уже реакции американцев на расторжение в одностороннем порядке действия соглашения о сотрудничестве США, надо заметить, что USAID, в принципе, да, он свернул программы в сфере вот поддержки от малярии, как уже было верно указано, а также только те программы, которые были прямо или косвенно связаны с поддержкой деятельности правительства Кыргызской Республики или каких-то министерств, ведомств. Но остальные программы, касаются, например, поддержки экономики, малого и среднего бизнеса и так далее, ну, они, в принципе, без особых проблем продолжали работать. Да? Вот. То есть здесь, опять-таки, мы видим прагматизм американской внешней политики, и это наша реальность, и, соответственно, нам надо учиться, надо вырастать из коротких штанишек.
Главной причиной расторжения вот этого соглашения стало награждение Госдепартаментом США осужденного на пожизненный срок правозащитника Азимжана Аскарова. Вот буквально несколько месяцев назад Комитет ООН по правам человека потребовал пересмотра, потому что там были у них некие основания. Сразу после этого в Кыргызстане подняли инициативу об изменении Конституции, о внесении изменений в Конституцию, в частности, статьи 41. Это вот именно касается выполнения обязательств перед международными организациями. Вот, господин Бахтов, как вы считаете, вот такая вот реакция на рекомендации, на требования международных организаций, как может вообще отразиться на международном имидже Кыргызстана?
На самом деле никак. Поясню. Здесь мы исходим к тому, что упираемся в вопрос, что выше, да, суверенитет государства, либо рекомендации международной организации. Кое является ООН, и, соответственно, Кыргызстан, будучи членом ООН, как бы должен прислушиваться. Но дальнейшие действия, какие будут восприниматься, здесь уже зависит уже от властей Кыргызстана. И здесь надо также смотреть то, что инициатива о внесении изменений в Конституцию идут давно, не первый год, и опять-таки решения, вернее, рекомендации Комитета ООН по правам человека, они являются поводом для того, чтобы внести очередные изменения, которые не обязательно будут касаться прав человека. Ведь кроме этой статьи, где-то, по-моему, статья 6, да, Конституции, она говорит о приоритете международных соглашений в части, в области прав человека над национальными нормами. Вот, то есть такая норма тоже существует. И здесь, если мы говорим об изменении Конституции, здесь уже надо смотреть, да, вот, то что дальше делать.
Ведь да, а все это решается. А да, для чего это нужно тогда вообще?
Совершенно верно.
Ага. Ну, давайте повернем нашу дискуссию немного в другую часть, да? Денис,
да-да.
Я хотел бы задать вам вопрос по поводу вот, отношений с соседними государствами. Кыргызстан, у Кыргызстана достаточно натянуто отношение с Узбекистаном, особенно вот после вот этого приграничного противостояния в Аксайском районе, которое произошло пару месяцев назад. Но в последнее время с Казахстаном тоже, можно сказать, не так уж все и хорошо. Да, вот буквально на этой неделе, в начале этой недели и до сих пор обсуждается заявление казахстанского министра культуры и спорта о мигрантах кыргызстанских в России. И, опять же, реакция Кыргызстана, Министерства иностранных дел Кыргызстана на это, то есть они вручили ноту протеста. Денис, вот как вы считаете, это вообще адекватная реакция на высказывание министра культуры, который позже заявил, что его извинился за то, что его неправильно поняли?
Ну, очень сложный вопрос оценивать действия. С одной стороны, наш МИД действительно как защитник получается интересов и государства, и граждан всего государства за рубежом, вполне вправе делать такие заявления, высылать ноты, разъяснить ситуацию. Это, в принципе, общемировая нормальная практика. Там ведущие страны мира регулярно обмениваются подобными заявлениями. На тему госсекретарь США или его помощник что-то сказал, в других странах недопоняли и так далее и тому подобное. То есть это практика общемировая, нормально. По поводу заявления самого иностранского министра, да, в принципе, он, может быть, не знаю, был не совсем корректен. Мы со стороны МИДа это заявили. И, в принципе, проблемы не вижу. Не вижу ухудшения отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. Всегда были довольно неплохие отношения. Сейчас, скажем, они тоже довольно высоки. Экономическая интеграция. Есть военно-политическое понимание между друг другом. Поэтому этот инцидент, он, скажем, просто эпизодически укладывается в рамки тех событий, которые мы рассматриваем последние 4-5 лет. Это, скажем так, очень, ну, своеобразно агрессивная, своеобразно жесткая позиция Кыргызстана вообще по внешней политике, чего раньше почти никогда не наблюдалось, да, там, особенно Акаева, Бакиева, ну, особенно, конечно, Акаева. Это, опять же, связано с тем, что, скажем так, мы восстанавливаем суверенитет, который был очень сильно утерян в результате двух внеправовых смен элиты, части элиты, если будем говорить точнее, в 2005-2010 году. И на пути этого восстановления суверенитета вполне логично, что администрация президента и МИД, который, скажем, в данном случае более подчиненным, он заявляет, что вот в этом моменте мы суверенны, мы просим в этот момент не лезть, по этому моменту объяснить. Это вполне нормальная практика. Если мы смотрим на реальный товарооборот, на грузопотоки, у нас прекрасные отношения и с Россией, и с Казахстаном, неплохие отношения с Турцией, весьма хорошие отношения с США. Но в каждом из этих стран или в каждом отдельном случае наш Белый дом четко говорит, вот здесь работаем, но вот есть какие-то, скажем, проблемы, вы нас правильно поняли. Мы не позволяем лезть, скажем, в этот вопрос информационной политики или вопрос создания еще чего-то. И жестко отдергивает любое государство. Да, это довольно непривычно нам. Местами воспринимается как, скажем так, хамство. Но, с другой стороны, нас очень долго, я имею в виду Кыргызстан, считали маленькими, беспомощными. Оно, конечно, частично так и есть, но за последние 4-5 лет восстанавливаем гордость. Может быть, это происходит не так гладко и идеально, и местами выглядит очень так, как поза какая-то, как, не знаю, некая наигранность, чрезмерная жесткость. Но мы защищаемся и так интересы Кыргызстана. К этому нужно привыкать.
Господин Бухтов, вот можно ли считать, что вот такие вот нередко жесткие заявления о нашего Министерства иностранных дел можно расценивать как восстановление суверенитета и, скажем, новую тактику во внешней политике и отношениях с соседями и странами дальнего зарубежья?
Ну, новую тактику нельзя сказать, что это новая тактика. В принципе, стратегические приоритеты обозначены. Понятно, что мы являемся союзниками, естественными соседями, общая история, ну и общее будущее, да, исходя из того, что у нас одна общая граница, более 1000 километров. И в этой связи те заявления, которые делаются в адрес Кыргызстана казахстанскими политиками, ну, иногда выходят за грани дипломатического протокола, ну и вообще этикета. Да? И, соответственно, да, если поднимается большой общественный резонанс не только в Кыргызстане, но и в Казахстане, когда, скажем, общественность Казахстана возмутилась поведением своего собственного министра, и отмалчивание, не реагирование со стороны МИД Кыргызской Республики, ну, это был бы не очень достойный поступок, да, опять же, в рамках международных отношений. Вот. И, соответственно, да, МИД отреагировал так, как нужно было. Вот. Он как бы и выждал и паузу, и посмотрел на ту волну, которая поднялась в общественности и в Казахстане, и в Кыргызстане, и посчитал необходимым вмешаться вручением ноты послу Казахстана здесь, в Бишкеке. А это, как бы, скажем так, новый формат взаимоотношений. Не сколько формат взаимоотношений. Этот инструментарий есть, был, и мы его сейчас начинаем применять. Вот. Ведь и по отношению к Кыргызстану тот же самый инструментарий применяется. Да? Вот. И здесь это нормальная тактика ведения, скажем так, дипломатических переговоров. И надо заметить, что слова, вернее, там он извинился не за свои слова, а там было написано у казахстанского министра о том, что извиняется, а глубоко сожалеет за то, что неправильно его поняли. Да? Вот. То есть, ему извинить, это так бы не прозвучало, но опять-таки эти слова прозвучали после того, как была направлена соответствующая нота. Вот. Как дальше будет позиционироваться МИД Казахстана и так далее, ну, это другое дело. В принципе, все это уже как бы обозначено, уже перешло на плоскость взаимодействия между министрами культуры. Потому что, опять-таки, министр культуры Кыргызстана отреагировал, ну, и можно сказать, инцидент на официальном уровне как бы исчерпан, да?
Перешел на другой уровень, да?
Да, на более низкий уровень.
Как можно было бы оценить сейчас отношения Бишкека с Астаной?
Та пелена эйфории, которая была, она сейчас у нас спадает. Мы видим, что отношения с соседями должны быть прагматичными. Вот, и мы видим, что, да, если вот так и есть, происходят такие моменты, мы должны быть к этому готовы. То есть нельзя почивать на лаврах. Надо более гибче приспосабливаться и к меняющимся политическим условиям по отношению к нам. К экономическим отношениям мы адаптировались лучше всех в Центральной Азии. К политическим мы пока еще учимся адаптироваться.
Время нашей передачи уже истекает. И подводя итог, попросил бы вас коротко-коротко высказаться, да? По итогам сегодняшней дискуссии можно сделать такой вывод, что никаких изменений во внешней политике Кыргызстана сейчас не наблюдается, да? То есть отношения с главным союзником остаются прежними. Но в то же самое время, можно ли сказать, что Кыргызстан меняет стратегию на какую-то более прагматичную? Денис?
Да, это очевидно довольно-таки. А почему все и путают? Всем кажется, что мы меняем партнеров, что было, ну, всегда очевидно во времена наиболее Бакиева, наверное, когда говорили, там, Москва плохая, значит, хороший Вашингтон. Просто это автоматически значило. Или мы дружим с Турцией, значит, не дружим с Китаем. То есть постоянно были такие, скажем, двойственные, бинарные вещи. То есть люди говорили, с этим поругались, значит, сегодня пойдем к этим. Нет, сейчас встраивается такая система, когда максимально идет работа на то, чтобы бороться со всеми. Китайцы принесут 40 заводов. Хорошо. С Турцией есть неплохие экономические отношения. Прекрасно. С Россией наибольшее количество взаимодействия. Там 700 тысяч мигрантов в России. Турции. Очень хорошо. С Казахстаном, где можно, работаем. Работаем. Но опять же, в любой из этой страны, если есть желание надавить, подавить свой вопрос, еще что-то, это всегда было и всегда будет, потому что страны больше, чем Кыргызстан, то, соответственно, идет сразу жесткая реакция, что нет, вот в экономике работаем, здесь не работаем. Но это ни в коем случае не значит, что вот сегодня информационный скандал с Казахстаном, завтра с Турцией, там, послезавтра с США, это не значит, что там резко меняются векторы. Векторы как раз-таки не меняются, потому что вот эти вышеперечисленные страны, они являются основными финансовыми донорами. Они гранты дают, кредиты, деньги приводят в страну. То есть с ними нет желания ни у кого поругаться, там, кинуть. Это как раз-таки настоящая многовекторная политика, где в основу которой лежит национальный интерес.
Да, я бы сказал о том, что внешняя политика Кыргызской республики остается неизменной. Это, безусловно, установление добрососедских, мирных, взаимовыгодных отношений с ближними и дальними соседями. Но, опять-таки, мы прекрасно понимаем, что отношения со странами не бывают абсолютно облачными. Да? И, соответственно, да, вот этот долгий, скажем так, путь, который нам предстоит пройти, он и извилистый, и тернистый, и так далее. Да? И вот, видимо, мы как раз находимся на очередном повороте, да, где будут некие неудобства, обмен различного рода комментариями и так далее. Но, опять-таки, этот поворот мы тоже пройдем. И все-таки хотелось бы верить, что будет все-таки нормально сотрудничество, так как, например, в странах Европейского Союза, как в странах Северной Америки друг с другом. А так, на самом деле, те отношения, которые происходят у нас в Кыргызстане, они не являются чем-то из ряда вон выходящим. Ровно такие же отношения существуют в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и так далее. Да? И между США и Канадой бывает, когда обмениваются нелицеприятными нотами дипломатическими и так далее. То есть это нормальная практика.
Нашим радиослушателям я напомню, что Сегодня мы обсуждали внешнюю политику Кыргызстана. В нашей сегодняшней дискуссии участвовали руководитель автономного проекта Центральноазиатского сотрудничества Широдил Бактугулов и политолог Денис Бердаков. А передачу из студии Азатыка вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азатык.